Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. После каникул мы снова в конце каждой недели выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Три основные ошибки в отношениях между мужчиной и женщиной. Насколько буквально стоит воспринимать евангельские слова о том, что не нужно заботиться о завтрашнем дне. 220 лет со дня рождения императора Николая I. Мифы и правда о нем и его эпохе. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и супружеских отношений. В наше время о них вспоминают, пожалуй, особенно часто. Наверное, абсолютному большинству людей хочется любить и быть любимыми. Однако нередко сегодня бывает так, что два человека, которые любили друг друга и даже создали семью, спустя время расходятся. Была любовь и нет. А куда она делась? Это человеку просто так не повезло, и он, условно говоря, вытянул не тот билет. Или все могло быть иначе в этой ситуации, и нужно было просто вовремя заметить свои ошибки и попытаться их исправить. Поразмышляем об этом немного. Каковы основные ошибки, которые допускают люди в отношениях сегодня? На связи с нами Ирина Машкова, директор психологической службы «Семейное благо», кандидат психологических наук. Добрый вечер, Ирина Николаевна.
Добрый вечер, я рада вас слышать.
Взаимно. Вы могли бы рассказать нам, как эксперт, о том, какие же все-таки сейчас основные ошибки допускают люди в отношениях? Почему действительно так хочется иногда людям, чтобы все сложилось, а не получается? Что не так?
Ну, начну с того, что на самом деле наша организация располагает большим опытом работы. Мы существуем уже 10 лет и приняли уже тысячи людей, которые обращались к нам за помощью. Но ошибки, к сожалению, повторяются, и суть их сводится к следующему. Поскольку вот в нашем обществе вот эти христианские семейные ценности, по сути, оказались утраченными, есть, вот я считаю, такие три больших основания, на которых как бы современные люди все спотыкаются. Но вот первая, можно сказать, причина состоит в том, что само понятие «семейное счастье» ассоциируется в основном с такими словами, как удача, везение, наслаждение, легкость, комфорт. И поэтому, когда распадается один брак, люди пытаются, ну, можно сказать, сделать новую попытку, вытащить новый счастливый билет. Вот как бы достижение счастья в браке, к сожалению, никак не связывается с понятием действительно работа, подвиг, труд, дисциплина. Собственно, православная церковь всегда на этом настаивала, что духовно здоровая семья – это та семья, в которой, как бы, конечно же, есть какие-то проблемы, но то, что люди именно, так сказать, правильно относятся к решению этих проблем. Они не паникуют, не обвиняют друг друга, но, так сказать, предпринимают какие-то усилия сознательные на то, чтобы нормализовать отношения. Вторая причина состоит в том, что действительно, как бы в настоящее время, по сути, размыто понятие о духовном предназначении мужчины и женщины. Мы видим, что на наших глазах в течение последних там 25 лет происходит такая трансформация традиционных гендерных ролей. Женщины становятся все более уверенными в себе, все более активными или, так правильно сказать, маскулинными, в то время как мужчины становятся все более слабохарактерными, безвольными, как говорят, феминными психологи. И вот, собственно, по многим консультациям мы видим, проходит одна и та же проблема. Приходят на прием женщины, которые жалуются на то, что, так сказать, муж, возвращаясь с работы, не принимает никакого деятельного участия в семейной жизни. Смотрит телевизор, играет в компьютерные игры, пьет пиво, так сказать, старается как можно позднее вернуться с работы, лишь бы только не брать на себя ответственность за воспитание детей или помощь по хозяйству, в то время как женщины действительно успевают и второе высшее образование получить, и также работают, и еще и в воспитание детей вкладывают силы. Поэтому здесь вот существует явный такой перекос. Вот, активность женщины, она идет в ущерб, как говорится, семейному счастью, благополучию, и мужчины теряют свою главенствующую позицию. Третья причина состоит в том, на мой взгляд, что на сегодняшний момент вот в нашей российской действительности утрачивается ценность и значимость именно супружеских отношений по сравнению с отношениями детско-родительскими. То есть это опять в основном касается женщин, потому что для женщины, естественно, хотеть выйти замуж и иметь детей, испытать счастье материнства. Но часто бывает, что родившийся ребенок, а иногда это и действительно и второй, и третий ребенок, собственно, занимает женщину настолько, что вот эта забота о детях, об их питании, кормлении, прогулки с детьми, там, игры с детьми, настолько женщину уводит в сторону от проблем, от решения проблем супружеских, что в итоге, так сказать, приходящий домой муж часто оказывается в положении еще одного ребенка, который, естественно, бывает недоволен тем, что для него нет ни времени, ни места, нет внимания со стороны жены. Роль женщины в семье, она огромна. Не случайно женщина называется хранительницей домашнего очага. И, так сказать, есть другие ассоциации. Женщина, ангел-хранитель, вот писал философ Иван Александрович Ильин. Это высшее, как бы сказать, предназначение женщины, когда она успевает именно вот, поддержать в семье атмосферу мира, гармонии, любви, такого трепетного, нежного отношения к близким людям. Конечно, роль женщины здесь, она громадна.
Внимание, забота и тепло. Это то, что, в общем-то, необходимо, то, что входит в понятие построения отношений, и то, что вы сказали в самом начале по поводу восприятия семейной жизни, как вытянуть счастливый билет или, так сказать, повезло, да, не повезло. Это противоположное ситуация тому, что, в общем-то, над отношениями можно работать, и какие-то конфликтные ситуации в отношениях можно не довести до развода, а разрешить каким-то иным путем и создать, в общем-то, и укрепить счастливую семью. Жаль, что так не получается. Жаль, что в нашем сознании нет вот этого представления о том, что над отношениями можно работать.
Ну, здесь ничего не поделаешь, мы вступили в рыночную экономику, сейчас во многом и семейные отношения, они тоже, ну, как бы формируются под знаком рыночных отношений. Каждый человек, вступая в брак, он как бы начинает торговаться, сколько я вложил и сколько я получил взамен. И вот эта, собственно, позиция, когда ты мне, я тебе, и люди все время взвешивают и соображают, выгодно, невыгодно, так сказать, вот эти отношения иметь. При наличии каких-то проблем, когда человек действительно, ну, должен потрудиться, когда он должен помолиться, когда он должен подобрать ключик, так сказать, к характеру близкого человека, в этот момент, конечно, нужна вот эта внутренняя работа и культура вот такой внутренней жизни. Но в этот момент чаще всего люди рассуждают так: меня это не устраивает, поэтому я буду делать новую попытку. И вот поэтому многие современные молодые люди сейчас даже не регистрируют отношения, вступают в так называемые гражданские браки, чтобы при наличии какого-то дискомфорта быстренько, так сказать, можно сказать, переместиться в другую ситуацию, не испытывая ощущения там морального долга, ответственности вот за тех людей, с которыми я там был на предыдущем этапе своей жизни. И вот эта поверхностность, вот такая, как бы сказать, такое легкое отношение к вопросам семейной жизни, оно, конечно, заводит в тупик, потому что мы видим эту тенденцию, она, к сожалению, так сказать, становится все сильнее и сильнее. Вот. Поэтому пока люди, так сказать, не сделают над собой усилия, не зададутся таким вопросом, действительно, для чего семья, для чего я вступаю в брак, для чего я там женюсь, для чего я рожаю ребенка, так сказать, вот что я хочу при этом достичь, как изменится моя жизнь, как я хочу подходить к этим вопросам. Все же в основном так получается на автомате. Люди поступают так, как делают окружающий, как все.
Ну, такой импульсивный, да, импульсивная реакция вместо осознанного подхода. Ирина Николаевна, а что бы вы посоветовали, может быть, тем людям, у которых сейчас отношения находятся в кризисе, но которые бы хотели сохранить свою семью?
Ну, я бы посоветовала, во-первых, не обращаться, как говорится, к родственникам, потому что, к сожалению, часто бывает, родственники или подруги, друзья могут дать не самый лучший совет. Надо обращаться за советом для того, чтобы проанализировать ситуацию. Либо действительно к человеку, который имеет духовный опыт, специальные психологические знания. Сейчас есть возможность прийти на прием, проконсультироваться, внимательно разобраться в том, что происходит. Найти, то, что действительно еще сохранилось. На что можно опереться, ведь в каждой семье есть какой-то опыт переживаний совместных, есть какие-то радостные моменты, есть ценности, ради которых стоит жить и ради которых стоит потерпеть вот этот трудный период. Ни в коем случае не спешить и попытаться все-таки искать это решение, направленное на сохранение семьи, читая хорошие книги, советуясь со священниками, со специалистами, размышляя. Надо ценить то, что, как говорится, Господь дает людям, да, как некий шанс устроить свою жизнь. Надо очень бережно к этому относиться. Сильнее всего, конечно, от развода страдают дети. Их благополучие, оно действительно во многом ставится под угрозу, когда родители разводятся. В общем-то, ребенок всегда страдает от этого. Всегда он оказывается между двух огней. И поэтому мы часто видим, что дети болеют, дети плохо учатся, дети не развиваются и не просто не хотят жить в таких условиях, когда, их перетягивают с одной стороны на другую. Их настраивают против отца или против матери. К сожалению, даже близкие родственники иногда ведут себя очень неразумно. И начинают обесценивать эти отношения. Говорят, да что ты в нем нашла? Да ты плюнь на него. Или мужчине говорят, да подумай, что ты не найдешь себе другую жену. Эта облегченная позиция, что можно искать лучше, лучше и лучше. Можно всю жизнь пробовать, начинать с нуля. И что это ничего не стоит для человека. На самом деле это трагическая ошибка. Отношениями надо дорожить. Надо ценить то, что пришло в твою жизнь. Надо, стараться как-то понять близкого человека, вслушаться в то, что он говорит, или о том, о чем он просит. И, безусловно, пытаться, конечно, сохранить свою семью. Это можно только приветствовать, когда люди так настроены.
Большое вам спасибо за комментарий. Есть над чем подумать.
Хочется всех поздравить с днем любви, семьи, верности. Как говорится, святые Муромские Петр и Февроний являются покровителями семейной жизни, благополучия супружеского. Им и надо помолиться в первую очередь. С праздником! Всех поздравляю!
С праздником! Ирина Машкова, директор психологической службы «Семейное благо», кандидат психологических наук, была с нами на связи по телефону. До свидания!
Всего доброго!
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет читаться фрагмент из Евангелия от Матфея, из 6 главы, где есть такие слова. Христос говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Значит ли это, что Христос призывает нас совсем не заботиться о том, что будет завтра? Не заботиться о том, будет ли у нас работа, будет ли на что кормить детей, на что содержать свою семью. Или речь идет здесь о чем-то другом. В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер, Алла.
Отец Павел, как быть? Смотрите, например, человек очень боится потерять работу. Читает эти евангельские слова, а тут сказано: не заботьтесь, что вам есть, что пить и во что одеться. Получается, что ему не нужно переживать, уволят его завтра или нет, на что он будет кормить своих детей?
Конечно.
А если это с ним произойдет, то что тогда? И он, допустим, год не сможет снова работать
тогда
найти.
Тогда он будет переживать искушения по мере их поступления. Ведь Спаситель в своей речи не просто так создает ситуацию, обостренную до крайности и выглядящую даже парадоксально. То, что вы зачитали, это ведь не полностью весь фрагмент. Там ведь есть еще очень важное сравнение, когда он говорит, что от того, что вы заботитесь, вы не можете себе ни роста добавить, вы не будете выглядеть лучше при всей роскошности ваших одежд, чем самая последняя полевая травка, которая сегодня здесь, завтра в печку бросят. Вот, посмотрите на птиц, которые не заботятся, но в то же самое время все необходимое имеют. Речь здесь идет не о том, чтобы вообще ничего человек не делал. Это абсурдно. Почему? Потому что человеку дана заповедь еще в раю трудиться, возделывать Эдем, плодиться, размножаться. Все то, что является естественным образом жизни человека. Но когда Спаситель говорит о том, что человек не должен заботиться, имеется в виду, что фокус его внимания должен быть обращен на другие вещи. И мир проходит, и образ его, как говорит апостол, а Господь пребывает вовеки. И наша душа, она на самом деле, она не может жить исключительно материальными потребностями, как бы эти потребности не были бы важны и значимы. Душа жаждет Бога. Душа жаждет духовных ценностей. И если мы эти духовные ценности, базовые, первичные, те, которые на самом деле являются источником счастья для любого человека, их отодвигаем и вместо них помещаем материальные блага, то мы совершаем огромное преступление по отношению к самим себе. Мы инструментарий делаем самоцелью. Мы превращаем процесс выживания в самоцель, забывая о том, ради чего мы питаемся, ради чего мы поддерживаем наше физическое благополучие, ради чего мы заботимся о здоровье. Просто ради того, чтобы оно было, чтобы нам было комфортно, чтобы мы проводили полускотский образ жизни. Или это не более чем инструмент? У отцов есть замечательное сравнение человеческого тела с ослом или с лошадью, что если ты не докормишь, он сдохнет. Если ты его перекормишь, он начнет легаться и не будет, не пойдет туда, куда ему надо идти. То же самое в отношении к телу. Мы должны заботиться о том, чтобы мы были здоровы, чтобы у нас было необходимое для жизни. Но проблема человека в том, что вот эта дыра в душе, которая жаждет Бога, она никогда не может быть удовлетворена какими-то кусочками материального благополучия. Мы будем пытаться масштаб Бога заполнить материальными различными предметами, интересами, развлечениями. И это будет проваливаться, как в черную дыру. Все равно будет огромная неудовлетворенность. И для того, чтобы сдвинуть акценты в человеческой жизни, Спаситель и говорит: не заботьтесь, не вкладывайте ваше основное внимание, ваш интерес в завтрашний день. Почему? Да потому что он не ваш, он мой. У отцов был такой образ, мне очень нравится. Делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы должны, а мы обязаны выполнять то, что нам в сегодняшний день дал Господь. Как он говорит, довольно для каждого дня своей заботы. Вот дал вам сегодня Господь работу. Делай ее не ради начальника, не ради того, чтобы тебя не уволили. Это неправильно. Делай это как из рук Божьих. Будь добросовестным работником на своем месте. И даже если тебя уволят, ты будешь уволен с чистой совестью. Я не сомневаюсь, что Господь этого человека через этот кризис выведет на еще более высокое положение, на в лучшее состояние, нежели чем было до этого. Но для этого надо иметь веру. Как только мы уходим от веры, как только мы теряем живую связь с Богом, тогда, конечно, у нас возникает проблема номер один. Как выжить? Как выжить в этом мире, когда все обращены против меня, когда все вокруг враги, все ждут моей погибели?
Отец Павел, а значит ли это, что людям, которые себя пытаются с христианством соотносить, вообще не нужно стремиться к материальному благополучию и стабильности? Потому что это все может дать Господь, вне зависимости от того, стремимся мы к этому или нет.
Стремиться надо, но не надо это превращать в идола. Не надо делать это самой главной ценностью. Если есть возможность, пожалуйста. Если ты стремишься, у тебя ничего не получается, успокоиться и оставить как есть. И знаете, мне нравится очень такая мудрая народная поговорка: «Бог не даст, сам не возьмешь».
Спасибо вам за этот разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, комментировал для нас актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
6 июля 1796 года, то есть 220 лет назад, родился император Николай I, далеко не самый почитаемый глава государства в нашей истории. Ему дали прозвище Николай Палкин за то, что по натуре, говорят, он был солдатом и ввел повсюду чрезмерную солдатскую муштру. И помнят его прежде всего как человека, который жестоко расправился с декабристами. А еще все помнят, что он был личным цензором Пушкина и цензором, как принято считать, неквалифицированным, если не сказать глупым. Но так ли это все на самом деле? Где мифы, где правда об этом человеке? На связи с нами историк, профессор Московской духовной академии Алексей Святозарский. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер.
Что о нем вообще известно как о человеке? И насколько справедливы эти оценки, оставшиеся, ну, в сознании, наверное, большинства из нас?
Ну, прежде всего, я думаю, нашим слушателям будет интересно, что это был тот самый государь, который держался твердых православных позиций. Ну, иногда, конечно, вот это вот его прямота, его следование православной вере, как говорится, наши недостатки есть продолжение наших достоинств, да, приводило к несколько прямолинейным действиям, к желанию все унифицировать, подчинить. Старобрядцы до сих пор помнят, в общем, его достаточно жесткое, мягко говоря, отношение. С другой стороны, очень удачный был проект по присоединению униатов Западного края. Как мы видим, греко-католическая церковь на этих землях так и не возродилась, несмотря на все изменения на прошедшие столетия, да, десятилетия. Поэтому, ну, данный проект можно считать вполне удачным. Почему мы говорим о его православии? Потому что он был чужд вот всех рационалистических веяний, связанных с эпохой его бабки Екатерины Великой. Он не знал мечтательных мистических исканий эпохи Александра I и был человеком вполне православным и, в общем-то, реальным автором вот той самой триады православия, самодержавие, народность, которая, ну, вот при всех критических отзывах, поскольку это официозная теория, да, сыграл достаточно большую роль в общественной политической жизни России. Что касается прозвища Палкин, ну, собственно говоря, это Лев Николаевич Толстой вложил в уста некоего неизвестного старого солдата. Да, действительно, в армии была жестокая именно палочная дисциплина. То, что нам сегодня кажется там не просто жестоким, а диким. С другой стороны, при Николае I вышли совершенно уже из употребления какие-либо пытки и методы принуждения, приведения и следствия. А относительно декабристов, ну, можете себе представить, он восходит на престол при вот внешних обстоятельствах военного мятежа, который был подготовлен заговором, очень разветвленным заговором. И надо сказать, что некоторые историки считают, что он довольно мягко обошелся с декабристами. По делу было привлечено более 500 подозреваемых, причем некоторые из них были оправданы и верно служили государю, это один из оберпрокуроров Синода, а Нечаев, и это граф Киселев, как раз герой войны 12-го года и сторонник освобождения крестьян. В связи с вот этими экстраординарными обстоятельствами было создано третье отделение собственного императорского величества канцелярии, да, это отделение, которое занималось политическим сыском, и введена вот эта самая жесткая цензура, от которой государь Пушкина избавил. Он сам стал его цензором, ну, понятно, что Пушкин должен был прислушиваться к его советам, понятно, что гений Пушкин раздражался какими-то замечаниями, но при этом отмечал, в частности, дельные замечания государя, которые он сделал по поводу его истории Пугачевского бунта. Вот это исторический факт. Лично сам он был человеком храбрым, о чем свидетельствует его поведение в ряде ситуаций и во время восстания 14 декабря 1825 года, и во время его прибытия во время холерной эпидемии в Москву, тоже очень мужественное и, так сказать, такое жертвенное, да, поведение. Не чуждался он появления на театре военных действий, хотя, конечно, полководцем не был. Ну, что вот он был такой человек военный, это безусловно, потому что, ну, давайте вспомним, да, историю за 30 лет его царствования. Россия воевала с Персией, воевала с Турцией, заграничный поход предприняла в Венгрии в помощь Австро-Венгерской империи, которая призлым заплатила за предобрейшее в период Крымской войны. Да? Шла война на Кавказе, было польское восстание 1830-31 годов, и была Крымская война, неудачная для России. Ну, кто, как не солдат, должен был стоять в главе вот такой империи, которая вела очень активные боевые действия. Кстати, за исключением Крымской войны, да, на своей территории, всегда на территории чужой сопредельной. Ну, опять же, вот здесь, так сказать, какое-то его воспитание, да, образование им полученное, безусловно, накладывало отпечаток. И мне вспоминается вот его все-таки характеристика ему данная. Он консерватор, да, но консерватор несколько нетворческий. Вот его опора на бюрократию, которую он, безусловно, сделал, имела и положительные, и отрицательные черты. Все это он прекрасно видел. Ну, опять же, вот Николаевская эпоха, она вошла в русскую историю именно под этим заглавием, уже под этим названием, уже это говорит само за себя, да, если именем человека называют целую эпоху. Ну, при всех вот таких критических замечаниях, которые, кстати, исходят из лагеря его противников, прежде всего, конечно, от Александра Ивановича Герцена, нашего первого политического эмигранта, если не считать князя Курбского, но при этом все-таки при нем именно расцвет русской культуры, то, что мы называем «золотым веком». Это и Пушкин, это и Лермонтов, это и Гоголь, это и молодой Толстой, чей талант был замечен лично государем.
Алексей Константинович, но что касается этой триады православия, самодержавия, народность, сегодня, конечно же, очень часто вспоминают эти слова, эту формулу, и отношение к ней весьма и весьма неоднозначное, прежде всего потому, что это попытка в одну упряжку объединить церковь и государство, и церковь поставить, так сказать, в услужение государству, в обслуживание тех интересов, которые преследуют власть. А как бы вы все-таки оценили с этой точки зрения эпоху императора Николая, это Николаевское время, как в те годы чувствовала себя церковь и что происходило?
Это очень большая тема. Это продолжение тех импульсов, которые были заданы в царствовании Петра Великого, конечно, несомненно, и это полный контроль за церковной жизни со стороны оберпрокуратуры. Именно с Николая I, с эпохи оберпрокурора Протасова, вот вся церковная система, она контролировалась оберпрокуратурой как системой государственной. Вплоть до того, что до бести чиновник, подчиненный оберпрокурору, на месте, я имею в виду, в епархии, мог даже заблокировать решение епархиального архиерея, какое-то из его постановлений, если считал, что оно не соответствует законодательству. Здесь были и положительные, и отрицательные стороны, потому что, как мы знаем, учет и контроль – это всегда очень важно. Ну и вот те негативные моменты, когда подавлялась мысль, в том числе и богословская, когда свирепствовала жесткая цензура, когда проповеди свободные могли произноситься, да, вот не свободно, только после утверждения их цензором. Вот это, несомненно, моменты отрицательные, ну, такая вот определенная казенщина. И еще, конечно, поскольку Николай I считается рыцарем монархизма, рыцарем самодержавной монархии, даже называют его жандармом Европы, потому что он боялся, что революционный пожар, полыхавший тогда во многих европейских странах, перекинется в Россию. При том, он еще и боролся против такого вот индивидуализма, который в Европе уже культивировался вовсю. Ну, отсюда вот опять же обратная сторона отношения, ну, вот как вот каким-то несмышленым детям к своим подданным. Но при этом он был человеком, который не боялся брать на себя ответственность. Скажем, в отличие от своего царственного брата, императора Александра Павловича, у него не было никаких там комитетов, никаких негласных советников и советчиков. Всегда решение принимал он сам, ну, выслушав, так сказать, конечно, мнение экспертов, как бы сейчас сказали.
Спасибо. спасибо вам за этот краткий рассказ. Я думаю, что имеет смысл вернуться в рамках «Светлого вечера», более подробно поговорить об этом человеке и о самой Николаевской эпохе. Как вы совершенно справедливо отметили, если эпоха получает имя этого человека, то это значит, что он оставил какой-то очень глубокий след. Спасибо вам, Алексей Светозарский, историк, профессор Московской духовной академии, был с нами на связи по телефону. До свидания. А вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный журнал. Продолжим буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».